Глава 10, в которой Паспарту рад, что отделался одними башмаками. Индия имеет форму треугольника, основанием к северу и вершиной к югу, и занимает пространство в 1 400 000 квадратных миль. На этом пространстве неравномерно распределено население в 180 миллионов жителей. Британское правительство обладает реальной властью только в некоторых частях этой громадной страны. Для этого оно держит одного генерал-губернатора в Калькутте, по губернатору в Мадрасе, Бомбее и Бенгалии и помощника губернатора в Агре. Собственно, английская-то Индия занимает пространство площадью всего в 700 000 квадратных миль, на котором насчитывается от 100 до 110 миллионов жителей. Значительная часть полуострова еще не освоена. Внутри страны есть много жестоких и грозных раджей, во владениях которых индусская независимость остается абсолютной. С 1756 года, с того самого момента, когда было основано первое английское поселение на том месте, где теперь лежит город Мадрас, до того года, в котором вспыхнуло великое восстание сипаев, знаменитая Ост-Индская компания была всемогуща. Она мало-помалу прибирала к рукам отдельные провинции, покупая их у раджей, выплачивая им весьма мало, а иногда и вовсе не выплачивая ренты. Она назначала своего генерал-губернатора и всех чиновников гражданской и военной администрации. Но эпоха ее безраздельного господства на этих землях окончилась, и теперь все ее индийские владения перешли под непосредственный контроль правительства Британской империи. Внешний вид страны, ее нравы, этнографические разделения полуострова с каждым днем изменяются. Когда-то путешествия там совершались самым патриархальным образом – верхом, в телегах, в тачках, на носилках, на людских спинах. Теперь быстроходные паровые суда ходят по Инду, Гангу, а железная дорога, пролегшая через всю ширину полуострова и неоднократно разветвляющаяся на своем пути, предоставляет возможность всего за 3 дня осуществить переезд из Бомбея в Калькутту. Если бы путь от Бомбея до Калькутты шел по прямой линии, то переезд совершался бы еще скорее. Но поезда, поднимаясь до Аллахабада, в северной части полуострова, описывают дугу, увеличивающую путь больше, чем на треть. В общих чертах направления и главные места, через которые проходит великая трансиндийская железная дорога, таковы. С острова Бомбея дорога идет через Сальсет, переходя на материк против Таннаха, переваливает через цепь западных Гат, потом направляется к северо-востоку до Бургампура, пересекает независимые пока владения Бундель-Кунда, далее поднимается до Аллахабада, оттуда беря восточнее, и в Бенарисе выходит почти к самому Гангу, отклоняется от него и, спускаясь к юго-востоку через Бурдивану и французский город Шандернагору, достигает Калькутты. В половине 5 вечера пассажиры Монголии высадились на Бомбейский причал. Калькутский поезд должен был отходить ровно в 8 часов вечера. Мистер Фок распростился со своими партнерами по игре в вист и сошел на берег. Он велел слуге сделать несколько необходимых покупок, строго-настрого наказав ему непременно до 8 часов быть на вокзале и своей уверенной походкой по шагу в секунду отправился в паспортную контору. Он и не думал обозревать город, не желал смотреть ни на ратушу, ни на рынки, ни на мечети, ни на синагоги, ни на армянские церкви, ни на великолепную пагоду на Малабарском холме, украшенную 2 многоугольными башнями. Он нисколько не интересовался произведениями искусства на острове Элефант, ни таинственными катакомбами острова Сальсета, этими удивительными остатками буддийской архитектуры. Выйдя из паспортного бюро, Филиас Фок преспокойно отправился в привокзальный ресторан, где велел подать себе обед. Метрдотель порекомендовал ему фрикасе из местных кроликов, которое мистер Фок благосклонно согласился попробовать. Но, несмотря на острую и пряную подливку, фрикасе оказалось прескверным. Фок вызвал метрдотеля. — Милостивый государь, — сказал он, пристально глядя ему в глаза, — и вы смеете утверждать, что это кролик? — Точно так, милорд, — нахально ответил Плут. — Это кролик, пойманный в джунглях. — А он, случайно, не мяукал, когда его резали? — Как мяукал? Что вы, милорд? Кролик, да что вы, мяукал? Смею вас уверить, клянусь вам, сэр, господин метрдотель. Резко возразил ему Фок. «Не клянитесь и запомните раз и навсегда, что некогда в Индии кошки считались священными животными. Жаль, что эти хорошие времена безвозвратно прошли». «Времена хорошие для кошек, милорд, и для них, и для путешественников». Сделав это замечание, Филиас Фок продолжил спокойно обедать. Следом за мистером Фоггом на берег сошел и агент Фикс, прямиком направившийся к начальнику бомбейской полиции. Он сообщил ему свое звание и рассказал о деле, расследованием которого он по долгу службы занимается. После этого он спросил, не получено ли из Лондона срочная депеша на его имя с ордером на арест подозреваемого в грабеже мистера Филиаса Фогга. Оказалось, что письма подобного рода никто не получал. Оно и понятно. Приказ, отправленный уже после отъезда Фогга, не мог прийти в одно время с ним. Досадуя на это, Фикс не знал, как ему быть и что делать дальше. Он было попытался просить начальника полиции выдать ему исполнительный лист, но тот наотрез отказался. Так как это преступление было совершено в Лондоне, в самом сердце метрополии, то только лондонская полиция могла бы на законном основании выдать требуемую санкцию на арест. Фикс не настаивал, он понял, что ему надо смириться с правилами и ждать депеши из Лондона. В то же время, пока Филиас Фок пребывает в Бомбее и предоставлен сам себе, инспектор решил не терять его из виду. Фикс, так же как и Паспарту, был убежден, что мистер Фок останется в Бомбее надолго, и времени на получение ордера из Лондона будет предостаточно, но его надежды не осуществились. Из приказаний Фогга Паспарту понял, что их пребывание в Бомбее будет столь же непродолжительно, как в Суэце и Париже, что путешествие здесь не окончится, а продолжится как минимум до Калькутты, а может быть и далее. С этого момента француз все больше верил как в само существование Пари, так и в то, что его господин чего доброго и в самом деле может его выиграть. Но меня-то за какие грехи судьба обрекает нестись вокруг света за 80 дней, — говорил он. Меня, жаждавшего только покоя! Рассуждая подобным образом, он успел приобрести несколько пар носков и рубашек, а затем отправился бродить по улицам Бомбея. На улицах было очень многолюдно. И европейцы всех наций, и персы в остроконечных шапках, и бонианцы в круглых челмах, и синды в четырехугольных повязках, и армяне в длинных кафтанах, и парсы в черных митрах. В этот день несколько туземных негасантов из племени парсов праздновали нечто вроде религиозного карнавала. Нужно заметить, что племя парсов или гебров, прямых потомков учеников Зороастра, из всех индусов самый цивилизованный, смышленый, деятельный и суровый народ. Не стоит и говорить, что Паспарту во все глаза смотрел с немым удивлением на шествие и на танцующих баядерок, одетых в платье из розового тюля с золотыми и серебряными вышивками, которые грациозно кружились под звуки туземной музыки. Но на несчастье для него и для его господина, которому он мог испортить все путешествие, любопытство завлекло Жана Паспарту куда дальше, чем следовало. Насладившись зрелищем карнавала, Паспарту уже было направился к вокзалу, но, проходя мимо великолепной пагоды на Малабарском холме, он возымел неудачную мысль осмотреть ее и вошел внутрь. К несчастью, при этом он не знал двух немаловажных вещей. Во-первых, что вход в некоторые индусские пагоды христианам строго воспрещен. А во-вторых, что даже сами правоверные входят туда не иначе, как босиком, оставляя обувь снаружи. Нужно заметить, что английское правительство, обладающее политическим тактом и выказывая уважение к туземной религии, а более того, в своих политических интересах, строго наказывает всякого виновного в попрании туземных обычаев или оскорблении святынь. Паспарту без всякой задней мысли непринужденно вошел в пагоду и принялся ее осматривать. Он любовался пестротой и блеском внутренней отделки храма, ослепительным великолепием браминских орнаментов, как вдруг три жреца с гневными взорами ринулись на него, повалили на священные плиты пола и с дикими криками сорвали башмаки и носки с его ног и начали неистово колотить его по пяткам. Сильный и ловкий француз быстро высвободился и вскочил. Одного жреца откинул ударом кулака, другого ударом ноги, и пока они путались в своих длинных рясах, выскочил вон из пагоды, пустился бежать во всю прыть и скоро оставил далеко за собой третьего индуса, бросившегося за ним в погоню. Без пяти минут восемь, перед самым отходом поезда, босиком, без шляпы и без покупок, потерянных в ходе схватки, Паспарту, как безумный, вбежал в здание железнодорожного вокзала. Фикс уже был на платформе. Он всюду ходил следом за Фоггом и, увидав, что тот собирается покинуть Бомбей, решился следовать за ним по пятам до Калькутты, а если понадобится, то и дальше. Паспарту не заметил Фикса, потому что сыщик стоял в тени, но сыщик сумел слово в слово расслышать рассказ француза мистеру Фоггу о том, что с ним приключилось. «Надеюсь, что более с вами ничего подобного не случится», — сказал Филиас Фогг, выслушав своего слугу, и с обычным спокойствием отправился занимать место в одном из вагонов. Бедный малый, босой и оторопелый, молча последовал за своим господином. Фикс занес уже было ногу в соседний вагон, но вдруг остановился. Глаза у него блеснули. «Эврика!» — пробормотал он. «Я остаюсь!» — подумал он. «Ведь это преступление на индусской территории! Теперь он от меня не уйдет! Теперь-то уж он мне попался!» В эту минуту раздался оглушительный паровозный свисток, и поезд умчался в ночную мглу.